Дорогие братья и сестры, в продолжении нашего служения мы будем читать Слово Божие. Мы будем размышлять о прекрасных событиях, которые изменили историю человечества. Всякий раз, когда я прихожу к празднованию Рождества, всегда сталкиваюсь с одним и тем же вопросом. 25 декабря или 7 января, когда нам праздновать Рождество? Когда у меня спрашивают, и я говорю, что еду на служение праздновать Рождество, а меня спрашивают, ты католик? Я говорю, нет. Я рад тому, что мы поняли одну важную истину. Неважно, 25 или 7 декабря. Это условные даты. Они могут и не отражать того дня, в который родился Христос. Мы, христиане евангельские, мы можем вспоминать Рождество каждый месяц. И, в принципе, когда мы совершаем заповедь причастия, мы вспоминаем и Рождество, и страдания, и второе пришествие Иисуса Христа. Эти события, они настолько сплетены вместе, что нельзя говорить о Рождестве, то есть, говоря о Рождестве, нельзя вспомнить о Голгофе. Говоря о Голгофе, мы не можем забыть и обещание Христа прийти обратно, чтобы взять церковь свою от этой земли. И потому, все-таки, говоря даже по средствах массовой информации, говорят, что католики всего мира празднуют вот 25-е Рождество. Но, наверное, правильно будет сказать, что есть христиане, которые празднуют Рождество по новому стилю, по григорианскому календарю. Есть христиане, которые празднуют Рождество по юлианскому календарю. Вся разница в том, что разбежка этих двух недель. И нас это не должно разделять, нас не должно это настраивать друг против друга. Мы, я уже сказал, что готовы разделять эту радость с каждым человеком, с каждым христианином. Пусть Бог благословит, чтобы Рождество для нас всегда было желанным праздником, чтобы мы никогда его не безличили, то есть чтобы оно не стало вот очередным рутинным служением. Оно для нас всегда должно быть торжеством и радостью. Мы пытаемся свой день рождения сделать праздником для себя, для родных и близких, хотя есть и среди нас те, которые особо не обращают и, по крайней мере, говорят, что «не-не, я не праздную Рождество», то есть свое день рождения. Хотя я понимаю, что каждому человеку приятно, когда его поздравляют с днем рождения, когда желают нам чего-то хорошего. Мы понимаем, что это слова, но мы понимаем, что за каждым словом есть что-то доброе, пожелание. А мы устроены так, что нам приятно, когда доброе слово в наш адрес, оно радует нас. Конечно, мы возвращаемся к тем событиям. Наверное, очень сложно что-то новое для вас сказать, чтобы вы не знали о Рождестве. Мы, в принципе, все знаем о Рождестве. И мне кажется, что мы даже больше знаем, чем знали апостолы. И как-то на разборе Священного Писания у нас возник вопрос. Что, кто больше знал о Христе, апостолы или мы, христиане 21 века? И я дерзну сказать, что мы сегодня о Христе знаем больше, нежели первые христиане. Но нас отличает то, что первые христиане меньше знали о Христе, но не больше Его любили. Мы много знаем о Христе, но с этим у нас не стало больше к Нему любви. Итак, дорогие братья и сестры, Рождество Христа, оно должно греть наше сердце. Оно должно вдохновлять нас, потому что это событие, как было сказано мною вначале, изменило отношение Бога к людям. Бог изменил свое отношение. Мы прекрасно помним и знаем, что мы все были некогда чадами гнева, но стали детьми Божьими. Бог свой гнев переменил на благодать, на любовь. И знать, и понимать, что Бог любит тебя, несмотря на все наши несовершенства, которые, к сожалению, сопровождают нас в процессе нашего странствования на этой земле. Мы понимаем, что тот Бог, который некогда был огнем поедающим, всякое нечестие человеческое, Он стал для нас Богом любящим. И возвращаясь к событиям Рождества Иисуса Христа, мы прочитаем с Евангелия от Матфея, со 2 главы, с 1 стиха по 12 стих, события, которые уже здесь звучали неоднократно в стихотворениях, песнопениях. Я еще раз зачитаю эти слова и попробую вместе с вами истину вывести для нас с вами. Итак, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке». И пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрал всех первосвященников, книжников народных, и спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем и сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они выслушали царя и пошли. И все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Дорогие братья и сестры, прекрасные слова, легко читаются. как на одном дыхании они вдохновляют вот читающего этот отрывок Священного Писания. Я не знаю, как воспринимают слушающие, но думаю, что для вас это елей на ваше сердце, потому что вы вкусили Божьей милость. Вы испытали, что значит быть детьми Божьими. Вы поняли смысл и значение слова «благодать». Многие люди, они не понимают. Для них благодать – это какое-то иностранное, чуждое слово. Они не понимают этого значения. Для нас благодать – это то, что Бог действительно имеет к нам доброе расположение. Итак, возвращаясь к тексту Священного Писания, меня всегда вдохновляет вот две картины, которые нарисованы художником на библейскую, евангельскую тематику. Эти картины есть в картинной галерее многих музеев мира. Есть также такая синенькая Библия, помню, в 90-х годах, вот детская синенькая Библия, где с иллюстрациями. И там есть эта картина, вот прекрасная такая картина, где мы видим пастухов, пришли, которые посмотреть младенца. Матерь Иосифа, овцы и пастухи окружили. И умилительная картина. Следующая картина из этой тематики, когда волхвы с востока пришли поклониться Христу. Они открыли свои сундуки, они поклонились ему низ, как Цару. И эта картина, она действительно умиляет сердце человеческое. Исследователи Библии или Библия разделяет человечество на две половины. Пастухи, они олицетворяют израильский народ. Мудрецы олицетворяют языческие народы. Мы знаем, что израильский народ – это избранный Божий народ, с которым Бог тесно работал на протяжении тысячелетия. Языческие народы, которые окружали Израиль, они также существовали и были далеки от истинного Бога познания, хотя люди во все времена пытались найти истинного Бога. И мысль такая, что при поиске Бога люди всегда уходили ложным путем. Картина пастухов, которые радуются тому, что ангел сказал, для них родился младенец Иисус Христос, который должен спасти израильский народ. Ожидали ли они этого чуда или нет, но оно произошло в их жизни. Волхвы – это непростые люди, и есть вот толкование, что это люди с Вавилона. Когда-то израильский народ был вот в вавилонском плену, и там был особый род людей, вот этих волхвов, мудрецов, которые владели какими-то научными или духовными способностями. И имея вот Тору, Священное Писание, Пятикнижие Моисеева, они изучали все это, и они находились в этой теме, и им вот было открыто вот через рассматривание, может быть, природы, что родился царь в Иудее. И это необыкновенный младенец. И они предприняли путь, чтобы пойти и поклониться Христу. И какую сегодня мы с вами видим картину? Мы видим картину, что тысячи миллионов язычников, которые поклонились, поклоняются Христу. К сожалению, мы видим, что так мало среди израильского народа людей, которые поклоняются Христу. Они есть, но в своей массе их не так уже и много. И в этом есть тоже Божий план, Божий замысел, который для нас сегодня еще до конца непонятен. Итак, мы видим язычники, которые пришли поклониться Христу. И вот как наши, как нашли волхвы путь ко Христу. Мы знаем, что Бог дал им вот указания, и они предприняли это путешествие. Звезда, которая взошла на небосводе, они определили, что она свидетельствует о рождении необыкновенного младенца. И эта звезда привела их в Иерусалим. И, конечно, они искали его в царских чертогах. На то время царь Ирод услышал о этой новости. Он собрал книжников, первосвященников и задал вопрос, где должно родиться царю. Конечно, израильский народ, они ожидали Мессию, они читали, потому что Слово Божие говорило об этом, и они определили безошибочно, что это Вифлеем. И в этом городе должно родиться младенцу. Вифлеем – это пригород Иерусалима, очень недалеко находится от Иерусалима. И само по себе селение на то время было небольшое. И мы видим, что эта звезда, которая привела Вифлеем, мудрецов. Сегодня мы ее не видим. Что же нас с вами привело ко Христу? Как мы могли определить, что Христос является необыкновенным младенцем? Сегодня мы этой звезды не видим, но мы знаем, что в нашем сердце, в человечестве вот есть необыкновенная книга Библия, которая намного больше говорит, нежели Вифлеемская звезда. Вифлеемская звезда привела вот волхвов, мудрецов Востока, именно Вифлеем. Сегодня мы, наша вера, она строится на Священном Писании. Сегодня мы можем быть в Вифлееме, через короткое время мы можем оказаться на берегу Иордана, слышать слова Иисуса Христа и слова Иоанна Крестителя, что так должно исполнить всякую истину. Мы с вами можем оказаться на горе Преображения, слышать слова «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Мы можем быть с вами, и нас ведет Слово Божие Гефсиманию, где Христос, находясь в борении, Он прилежно молился, и с Его лица вот был пот, и Он молился и говорил: «Господи, Отче, если возможно, доминует чаша сия». И на Слово Божие ведет, на Голгофу. Нас она ведет в Гефсиманский сад, там, где был, было и в эту гробницу, где был похоронен Иисус Христос. И мы благодарны Богу, что мы имеем этот прекрасный путеводитель. Слово Божие ведет нас на всем тем местам, где был Иисус Христос. И Дух Святой открывает наш ум, наше сердце к разумению Писания, и мы вдохновляемся. Итак, вера волхвов, она проявилась в Вифлееме. Что же они сделали такое особенное? Первое, они увидели младенца, и не совсем в том месте, где они ожидали. Его не было в царских чертогах, он был в обыкновенном, бедном человеческом доме. Ничто не свидетельствовало о его царском происхождении, но они безошибочно, то есть через веру, то, что это царь, который родился для того, чтобы спасти весь род человеческий. Эта картина, она тоже поражает человеческое представление о Иисусе Христе. Мудрецы увидели в Иисусе Христе Спасителя, и они поклонились Ему. Не просто поклонились, они ниц пали перед Ним, и тем самым приняли Его как Божьего посланника. И вторая картина, которая также вдохновляет меня очень сильно, это распятие Иисуса Христа, где были распяты по правую сторону и по левую два разбойника. И Христос в этот момент своего распятия был унижен, был обезображен, он был, ничто не говорило о его царском предназначении, все говорило о его отвержении. Но один из разбойников, который безошибочно определил, то есть вера ему помогла увидеть в Иисусе Христе, что он есть Спаситель, что он есть Царь, и он обратился самыми прекрасными словами, которые можно слышать. «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». То есть он понял, что смерть Иисуса Христа – это смерть необыкновенного человека, хотя они находились в одинаковом положении, но он обратился ко Христу, и Христос сказал самые прекрасные слова, которые может услышать человек из уст Божьих: «Ныне же со мною будешь в раю». Дорогие братья и сестры, как важно, чтобы наша вера, которая в нас живет, чтобы она безошибочно нам указала правильный путь следованием за Христом. К сожалению, очень многие люди, а может быть некоторые, избирают ошибочный путь веры. И, к сожалению, мне многих людей, которые считают себя верующими, что они идут ложным путем, не путем евангельской веры. Они пытаются своими силами угодить Богу. Они пытаются что-то сделать для Бога, чтобы понравиться Ему. А чтобы понравиться Богу, Библия, Новый Завет говорит, вы должны принять Иисуса Христа как Бога и Спасителя. Вы должны поверить в Него. Вы должны жить этой верой. И только вера способна открыть для нас дверь спасения. Потому что если стоишь у двери, и если у тебя нет ключа от этой двери, ты не войдешь. Ключ, чтобы открыть эту дверь, это вера в Иисуса Христа, евангельская вера. Я не говорю о православной, католической, либо протестантской. Есть одна только вера, это евангельская вера в живого истинного Бога, который, будучи Богом, обнищал. Почему он обнищал? Он все имел на небесах, но ему надо было стать этим младенцем беззащитным. Он нуждался в защите людей, потому что он все оставил на небесах и пришел на эту землю младенцем для того, чтобы спасти нас от наших грехов. Ему нужно было зайти на Голгофу и там принять наши грехи на себя и понести наше наказание. Итак, дорогие братья и сестры, смотря на те дары, которые принесли волхвы с востока, они принесли золото, ладан и смирну. Это самые драгоценные вещества, или как можно правильно выразиться, На то время это было очень дорого стоило. И что же сегодня мы можем принести Господу? И, конечно, от нас Господь тоже ожидает этих даров. Но наше золото Ему не надо. Сегодня Господу от нас нужен наш ум, наша воля, и наше сердце, ум. Как мы можем его отдать Христу? Все очень просто. Мы должны свой разум наполнять Словом Божьим. Читая Слово Божие, наш разум должен освещаться, очищаться. И Слово Божие, от Его никогда не устанешь. Оно действительно елей для нашего разума. Ум и сердце, и воля. И, как я уже сказал, что ум, чтобы он был наполнен Словом Божьим. Воля – это труд для Бога. Мы не должны быть пассивными христианами, либо христиане воскресного дня, которые приходят от воскресения до воскресения, посидел, послушал и так и ничего не принял для своей жизни. Мы христиане, и ими остаемся 24 часа в сутки. И дома мы должны быть таковыми, на работе, где бы мы ни были, мы должны быть способны всегда на себе носить имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит, чтобы все, что у нас есть, вот наша воля, всеми силами мы могли служить для Господа. Даже когда нам не дают этого. Даже когда нас сдерживают, мы должны понимать, что мы трудимся не для людей. Но хотя, когда Бог дает дары верующим людям, Он дает дар для того, чтобы он служил для благословения Церкви. И если кто-то из нас одаренный в чем-то, он должен понимать, что этот дар принадлежит не ему, а всей Церкви, для назидания. Потому что Павел объясняет и говорит, что мы тело Христово, глава Христов, а мы тело. И как все тело, в теле много разных членов, и нет ни одного лишнего, каждый член служит для поддержания и благословения всего тела, так и в церкви. Нет лишних людей. И если у вас есть дар служить Господу, и вы служите церкви, то знайте, то вы служите Господу, и Господь оценит по достоинству. Даже если у вас один дар, и вы его делаете с любовью, с искренним сердцем, то Он принесет много благословений для вас и для слушающих. Итак, третий дар – это сердце. Библия говорит нам: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Притчи 23 глава, 26 стих. Господь хочет, чтобы наши сердца принадлежали и были отданы полностью Богу. Вы слышали, наверное, о двоедушных сердцах, о сердцах, которые не вполне преданы Господу, и чем заканчивался вот путь этих людей, чье сердце не вполне было предано Господу. Да благословит нас Господь, чтобы между нами и нашим сердцем не было никаких преград. Пусть Господь благословит. И в заключение хочется, вот, как бы рассуждая о волхвах, высказать еще одну мысль. Волхвы вот, из Вифлеема отошли в свою страну иным путем. Мы знаем, почему они избрали иной путь. Господь сказал им не возвращаться в Иерусалим, но как было бы хорошо, если бы многие, побывав в Вифлееме, отошли оттуда иным путем. И те люди, которые приходят на служение, те, которые слышат Слово Божие, дорогие друзья, как хочется, чтобы каждый из вас отошел вот там, где мы живем, отсюда иным путем. Что это за иной путь? Это путь веры в Господа. Это путь, который изменит ваш ум, ваше сердце. И смысл жизни вас должен поменяться. Что значит это? Чтобы те, которые были до этого без Христа, чтобы вы впустили Христа, верою вселиться в вас, чтобы Христос твердо утвердился в вас. Жить со Христом, поверьте, намного лучше, нежели жить без Христа. Никто не говорит, что у нас христиан, как мы слышали, где жизнь с избытком. Да, это духовная часть. Мы должны наполнять себя. Но трудностей в нашей жизни очень много. Мы тоже болеем, мы тоже переживаем за себя, за своих детей, за страну. Мы тоже очень много мучаемся, потому что, видя, как многие люди погибают во грехах, и нам печально, что люди идут скользким путем, идут в погибель. Мы не можем остаться равнодушными, видя эту картину. Как хочется кричать: люди, остановитесь, покайтесь, примите Иисуса Христа, и чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы вы наконец-то пришли в себя и освободились от всякого греха, который мучает человечество, в том числе и вас. Дорогие друзья, думайте, молитесь, просите, чтобы Бог родился в вашем сердце. И младенцам, да, вы сразу много не поймете, но младенец, имея свойство расти, кушая молоко матери, он растет. И так, слыша Слово Божие, на Христос будет возрастать, ваша духовная часть будет развиваться, и вы когда-то достигнете полного возраста Христова. А может быть, мы на земле этого и чего-то и не достигнем. Там, на небесах, мы многое достигнем, но все равно совершенными мы и там не станем, потому что совершен только Бог. Нам же свойственно расти. Так что, дорогие братья и сестры, заканчивая свою проповедь словами апостола Павла, который говорит, что «я вышел на ристалище, и я не просто бью воздух, но бегу так, чтобы прийти к финишу». Мы с вами, тех, которых Господь избрал, тех, которых Господь определил, находимся на этой беговой дорожке духовно. И мы также имеем цель дойти до того финиша, где Христос ожидает каждого. Очень важно правильно начать, и очень важно и закончить путь нашего странствования. Но не начало краше человека, а конец. Так что пусть Бог благословит, чтобы все мы дошли до того места, где Господь ожидает всех нас. А пока мы будем поддерживать друг друга, вдохновлять друг друга и прославлять нашего Господа. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.
Аминь.